Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Алексей Александрович, как всегда, сегодня у вас письма есть для нашей передачи, и, как всегда, эти письма наводят на определенные темы, на определенные размышления.
Да уж, действительно. Каждое письмо к какой-то теме подводит, к какой-то проблеме нерешенной. В начале письма обращений-то немало идет. К сожалению, не каждое из них я могу представить вам, но, к примеру, вот такого рода письма приходится читать, и нередко такие письма бывают. Я его зачитаю, хотя то, чем бы я хотел завершить это письмо, не получилось. Почему? Ну вот я читаю письмо. Значит, пишет Симакова Валентина Арсеньевна. Она пишет, что родилась в 37-м, и дальше пишет: «Пишу о своем отце». Родился в 1907 году, 7 мая, в Тюменской области, деревня Мелкозерово. В 41 году был призван на фронт 22 июня. В то время мне было 5 лет, с тех пор я его больше не видела, но письма с фронта писал. В 43 году с фронта пришла похоронка, где было указано, что где он захоронен, село Ивачи, Севского района Орловской области. Его убили 30 августа 43 года. Мы остались с мамой четверо. Было очень тяжелое время. Мы голодали, ели траву без соли, одеть обуть нечего, бегали босиком. Весной собирали на полях мерзлую картошку. Мама с нами мучилась, а потом старшая из детей пошла работать. Сестра 24 года пошла помощником машиниста на паровоз Вишимское депо. Представляете, радиослушатели, какая профессия-то сугубо девичья, помощник машиниста паровоза. Ну вот так вот было. Брат 29 года пошел работать в обувную мастерскую в Вишиме. Мама меня сдала в детский дом, где я была 3 года. Училась в школе, окончила 3 класса. В 47-м меня мама забрала из детдома. Эти годы были голодные, неурожайные, и давали пайки хлеба. Мама получала на нас двоих 65 рублей. Нам никто не помогал. Государство о нас не заботилось. Так я окончила 9 классов и пошла на работу. В 79-м вышла замуж и с мужем, и малым ребенком переехали в Свердловск. В 60-м году устроились на работу, на стройку. Муж был плотником, а я подсобный рабочий. И всю жизнь работала на рабочей профессии. Проработала 38 лет. Имела 3 детей. Дочь схоронила вот в 2004 году. У нее остались 2 сына, которые были на моем попечении. Один сын инвалид 2 группы. В 1992 я ушла на пенсию. Мне очень мало начислили. Сейчас получаю 7 тысяч и плачу за квартиру. Практически осталось вот без денег. И ищу себе работу, где побелить, где обои поклеить, где за большими больными поухаживать. Вот такая моя жизнь в 77 лет. Нажила много болезней, а теперь не нужна государству. Жду вашего ответа. Ксему Симакова. Я прочитал письмо, оно действительно о жизни и прочее. Но ответ-то на что? Самое-то главное, я это прошу для других радиослушателей, обязательно перед тем, как отправлять письмо, проверьте, прочитайте хотя бы, не все ли у вас записано-то, что-то не упущено или нет. А вот здесь упущено самое основное это. Ни слова не сказано, как фамилия, как отчество отца, а без этого невозможно никакой справки, никакого поиска проводить. Я могу догадаться, что его звали Арсений, поскольку Валентина Арсеньевна. А так-то, Так что, уважаемые радиослушатели, понятно, что когда пишете письмо, тут волнение и прочее, но перепроверяйте, чтобы были какие-то более полные сведения. Ну и помимо этого, положим, как звали маму, это важно в военных документах тех лет, 70-летней давности, эти имена-то звучат. Там, если, положим, холостой был, то как звали его мать, с отцом-то понятно, тут можно догадаться по его отчеству. Сведения в военных архивах часто содержат вот эти данные. И чтобы не путаться, быть точнее, значит, мы можем находить данные по более полным сведениям. Так что вот, в данном случае, Валентина Арсеньевна, попробуйте уточнить эти данные. Я вам пошлю письмо, но жалко, конечно, и моего времени, и вашего времени, что вот такого рода. Но я, извините, радиослушатель, не зря остановился на таком примере, потому что частенько это бывает. Другое письмо. Это из Екатеринбурга, бывшая работница военного музея при Доме офицеров. Паникоровская Зинаида Николаевна обратилась. Они искали данные и в интернете, и прочее, и кое-что там нашли. Значит, в данном случае по ее родственнику, дядя Михаил Афанасьевич Паникоровский, в 21-м году, пишет она, родился в деревне Подволочья Подосиновского района Кировской области, оттуда родом. В 30-е годы, пишет, уехал в Архангельск. Там был призван на службу в армии. Был красноармейцем, погиб 9 декабря 1942 года. Захоронен в северной деревне Орловка Ленинградской области или на Ленинградском фронте. Хотелось бы узнать, когда был призван, какое воинское формирование, там полк, дивизия и так далее. И еще она интересовалась судьбой второго дяди Александра Афанасьевича Паникоровского. О том пришло только, что он без вести пропал, может быть, где-то какие-то есть сведения. Но в данном случае хотел бы сказать, что особых таких сведений-то и нету. Значит, по части Михаила Афанасьевича, 21 года рождения, вот тут у нас ситуации, говорю, всегда нетипичные. Родственники вот так вот сами раскопали, что 9 декабря 1942 года погиб, и место известно. А вот кем служил-то? Кем он был там, в какой части и прочего, вот этого как раз и нету. Вот мои поиски, а тут действительно трудности были, потому что тут пришлось косвенно и таким путем, и прочим, в конце концов, вышел на, по-моему, на точные сведения, потому что я там вот посмотрел, значит, запросил, как звали супругу у Михаила Афанасьевича, или там мать, кто там был. Значит, мне, я созвонился, значит, с Зинаидой Николаевной, уточнил, говорю, тогда все, это он. И что там, положим, так было? Вот дядя ее, Паникоровский Михаил Афанасьевич, он родился не в 21-м году, а в 23-м году. И кем он служил в армии? Прямо написано «разведчиком», военная специальность. Это, конечно, уважаемая специальность, как, впрочем, и все другие на войне специальности важны. Служил он в 843-м артиллерийском полку, а дивизия 299-я, стрелковая дивизия, 66-я армия. Погиб он действительно 9 декабря 1942 года, значит, у деревни Орловка, но только не Ленинградская никакой. Это Волгоградская битва и Городищенский район, село Орловка. Орловок-то много по стране. В данном случае вот документы, прямо такие я держу, учетную карточку воинского захоронения. Тут вот прямо вижу, как схема добраться, где что там, какой памятник, как он установлен, фотографии по этой части. И вижу, что самое-то главное, это то, что известно, какой полк, какая дивизия и даже армия. А дальше для бывшего работника военного музея при доме офицеров легко узнать боевой путь, поэтому я тут немного сокращаюсь. Значит, до 43-го года, до 9 декабря 42-го года, точнее, нетрудно узнать, что и как. Ну, вот он погиб в 19 лет. Сложнее было с ее братом. То есть, как сложнее? Найти-то просто было, что Александр Афанасьевич Паникоровский, что там и как, это найдены сведения о нем. Только, что тоже вот любопытно, данные, они приводят в заблуждение прямо, как находить, чего находить. Я посмотрел, он 908 года, то есть он на 15 лет старше вот младшего дяди, который ушел на фронт и тоже не вернулся. Вот нашел в Центральном архиве Министерства обороны из донесения Подосиновского района Кировской области, откуда он призывался. Это и донесение от 25 июня 46 года. Вот это, обратите внимание, райвоенкомата, откуда он призывался. Вот донесение 46-го. Указано, что был призван 17 августа 41 года. Жена Александра Матвеевна. Дальше написано, что последнее письмо от него было 15 апреля 46 года. Вот такие странные данные. Числится пропавшим без вести в апреле 46-го. Вот так вот записали в Центре по учету безвозвратных потерь в Москве. А другой документ, тоже из Центрального архива, дело номер 13, это донесение Подосиновского же райвоенкомата, тоже от 9 января 48-го года, в котором он числится призванным 19 сентября 41-го года. И пропал без вести в декабре 41-го года. Вот тоже, видите как. То ли 46-й, то ли 41-й. Я полагаю, что тут, возможно, прямо просматривается в документах, если проанализировать, возможно, описка работников военкомата. Во-первых, число 19 сентября, возможно, автоматом проставлено ему так же, как и вышестоящему в списке. Перед ним как раз другой указан, тот тоже 19 сентября указан. И ему вот автоматом, видимо, поставлено. Вот. И записали в военкомате 19 сентября. Ну и в Москве прибавили чуть-чуть, пока оказалось, что вот пропал без вести в декабре 41 года. Конечно, эти даты, это я для всех радиослушателей говорю, самые пузыри, и как там назвать такие вот недостоверные данные, это указание даты пропавших без вести, когда указывает месяц и год, без даты, без дня, когда это чего. Это чаще всего просто так прибавляют от нескольких месяцев до 2-3 лет. Такие случаи мне много раз попадали. Но поскольку во внимание это было принято донесение райвоенкомата от 46-го года, то и в книгу памяти Кировской области том 9 по Подосиновскому-то району его включили как пропавшую без вести со сроком тоже 15 апреля, но не 46-го года, а уже тоже поправили 45-й, дескать, что-то тут 46-й-то не вяжется, что посчитали, что донесение от 8 июля 46-го года в Москве записали ошибочно, не 46-й год. Вот других сведений нет. Но я считаю, что вероятнее всего он погиб в начале войны. Где-то действительно в 41-м году. Вот место установить пока не удалось. Хотя всякие бывают случаи, и вероятность тут такая. Вот я тут держу, и из книги памяти вижу то, что вот я зачитал. Александр Афанасьевич, Подволочье, Утмановский сельсовет, красноармеец, стрелок, пропал без вести 15 апреля 45-го года. Вроде как вписали его в период войны. На самом деле, конечно, все это может быть и по-другому. Возможно, что он и написал. Письмо последнее было получено в 46-м. Это тогда, когда связано с пленом. Но сведений о плене, что он был в плену, других документальных-то нет. Поэтому я считаю, что это просто как описка какого-то рода. Но такие трудности и такие фокусы очень часто бывают в нашей, так сказать, судьбах. Но вот заметьте, что человек, положим, вот Александр Афанасьевич, был смертельно ранен, погиб, и никаких сведений, никаких наград. Это очень часто такое вот бывает. Не по одному, а по миллионам из тех, кто не вернулся. По сотням, которые обращались ко мне вот с подобного рода просьбой, чтобы уточнить, что там произошло, где, как, что. Вот я тут держу это письмо и вижу. Удивительно, как это все невозможно определить, что там и как. Потому что особенно и не беспокоились. Самый период важнейший, когда можно было бы это уточнить, он как раз пропущен. И тут никаких данных-то вот нет. Обратилась Крамкова Мария Ивановна, 35-го года рождения. Пишет, что ее родственник Седов Петр Иванович, 24-го года рождения, старший сержант, воинская часть тут указана, гвардейская стрелковая. И вот она пишет в общественную приемную, организации, там прочее-прочее. «Я дитя войны, родившаяся 27 марта 1935 года в селе Мечасово Артатовского района Горьковской области. С 1939 года живу в городе Свердловске, Екатеринбурге. Во время войны семья жила в бараке номер 1, комната 7, по улице Кузбасской, нынче улица Гагарина, недалеко от железнодорожной станции Шарташ. Мой брат Седов Петр Иванович учился в Свердловске на киномеханика, а призван в действующую армию талицким райвоенкоматом. Как он там оказался, не знаю. Может быть, там он проходил практику, а может быть, его направили туда работать, не знаю. Последний раз Петр забежал к нам в барак со станции Шарташ во время стоянки поезда проститься на пути в действующую армию. Но никого у нас дома не было, сообщили об этом соседи. В армии Петр был полковым разведчиком 208-го гвардейского полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии, старший сержант. Награжден медалью за отвагу. Получил он ее или нет, не знаю. Если не получил, то не могу ли я ее получить? Или хотя бы выписку из приказа о награждении? У меня есть еще один Петр Иванович Седов, племянник погибшего, сын Седова Ивана Ивановича, моего брата, который не служил в армии по причине очень слабого зрения. А молодой Седов добросовестно отслужил по призыву, что ему было и положено. Меня интересует, за какие заслуги мой брат награжден высокой солдатской наградой, в каких боевых операциях участвовал, при каких обстоятельствах. Понятно, что в бою он погиб. Я прилагаю справку Октябрьского райвоенкомата города Свердловска, которую мне дали для ходатайства о посещении места захоронения брата в Венгрии. Ну вот тут я читаю эту справку. 208-й гвардейский стрелковый полк 69-й гвардейской стрелковой дивизии, старший сержант Петр Иванович Седов, 24-го года рождения, Ворожанской Горьковской области, тут все это написано, погиб 1 февраля 45-го года, похоронен в село Пакост, Венгрия, основание тут такое-то, такое-то. Так что вот, дальше там расписано, погиб под Горьковом, захоронен кладбище Северной Церкви, братская могила номер 3, на берегу озера Веленце. Это в 50 примерно километров юго-западнее от Будапешта. Пакост, Венгрия. Ну, во-первых, эти места, и вот указано где и что, уже не первый раз вот подобного рода просьбы найти, и находили, что вот в таком-то вот месте служил этот, такие люди, и там погибли. Почему? Потому что там было очень рьяное сопротивление советским войскам, когда они туда вошли. И очень многие погибли, причем погибли очень известные солдаты, отмеченные даже тремя орденами славы, как вот я тут находил, наши уральцы, в частности, там фамилия у него Глобус. тоже вот погиб там же. И не только он. Еще в этих же местах погиб майор знакомый тут. Ну, неважно. Сейчас вот в данном случае я смотрю по этим сведениям по поводу награды. Я нашел эту награду. В данном случае вот держу в руках наградной лист на Седова Петра Ивановича. Значит, он был курсантом, рядовой разведчик, учебная рота. Вот так вот их всей ротой туда вот и бросили. Медаль за отвагу. Дай бог, чтобы хотя бы это было, что гвардии лейтенант, вот их командир этого взвода учебного, он дал представление, и вот ему медаль отметили, это подвиг. Тут плохо очень читается, но тем не менее можно разобрать текст. Во время боя на правом берегу реки Днепр 10 октября 43 года, ну это понятно до того, он был награжден не за венгерские события, близ хутора Золотица гвардии курсант Седов, находясь на открытом месте, открыл огонь, упорно удерживал его, это, врага, при попытках контратаки зайти во фланг. Тут очень трудно читать, поэтому тут и говорю, что он действительно отмечен тут, проявил блестящую находчивость и, значит, сделал такого рода интересный ход, как молодой, как вот курсант, видимо, обучен был более-менее проявлять находчивость в этом деле. В бою вел себя смело и решительно, помогал товарищам. Ходатайством о присвоении награды медали за отвагу. Вот таким путем он был награжден, будучи солдатом, курсантом 69-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот который раз мы уже с вами отмечаем такие, само собой кажущиеся, положим, данные такие. Награжден он был в 43-м году, а погиб в 45-м, когда уже Венгрия, на подходе через Венгрию к Германии. И таких случаев много, когда награды были тогда, когда солдат или офицер оставался в строю, а когда погибал, то крайне редко погибших представляли к награде, крайне редко. Это, конечно, не красит традиции армии, когда вот таким путем подходят. Поэтому я бы приступил сейчас к теме о наградах, потому что уж очень это важный момент. Как это происходило на фронте? Почему у нас, может, во всем мире не было принято награждать раненых, награждать военнопленных? У нас же военнопленные были покрыты незаслуженным позором. Это идеология того периода, когда человек, видя, что безвыходное положение, или, будучи раненым, попадал в плен, то все равно считалось по советской идеологии, что тут почему же он не покончил с собой. Это уже идеология, она никак не стыкуется с нормами религиозной морали, вообще с нормами человеческой морали. Почему человек должен самоубийством заканчивать свою жизнь, находясь даже в таких вот трудных, безвыходных положениях? Это именно вот изуверство того советского периода. И мы многие еще, так сказать, с опасочкой признаются некоторые, что вот у них папа был в плену. На мой взгляд, это должна быть особая гордость, что он как великий мученик. Короче говоря, меня заинтересовало, а что по этой части делается за рубежом? У них как? Вот такая же была повернутая мораль? Или с изуверским каким-то добавлением? Или какая-то, положим, более-менее нормальная, цивилизованная оценка вот того, кто как чего проходил? Почему раненых мало представляли к наградам? Почему вот это вот все такое было? Ну, я посмотрел, конечно, даже взять, если Россию, то у нее, в принципе, так вот награждения были еще, ну, уже лет 300, 400 лет тому назад. Это хотя бы награждали за участие в каких-то массовых мероприятиях. Но об этом я сейчас говорить не буду. Я посмотрел по странам мира. А как же, положим, награды военнопленным, раненым? Вот Испания. Вот для самой этой Испании, не принимавшей активного участия в Великой войне, это я уже подхожу интересно к тому, как это делалось, положим, 100 лет назад, тогда, когда была Первая мировая война. Ее в то время называли Великая война. Она была во всей Европе известна как Великая война. Да и в мире тоже так же. И у нас она тоже была как Великая война. Только потом уже советская историография стала называть ее Первой мировой войной, империалистической. Поэтому там у нас мало кто знает, даже невозможно было узнать о своих родственниках, что там, как был ранен, чего, потому что считалось это по ленинским установкам не та война, о которой стоило бы говорить. Вот такой вот искривленный патриотизм того периода. Так вот, Испания интересна в данном случае. Вот хотя Испания сама-то была не участником этой войны, но тем не менее тоже решила, что некоторые ее солдаты там были. Вот, и королевским декретом от 29 июня 18 года, уже ближе к окончанию войны, устанавливалось, что получившие ранения военнослужащие подлежали награждению медалью «Пострадавшему за Отечество». Вот тоже такой момент. А эта награда была учреждена у них еще 6 ноября 1814 года назад, то есть по сегодняшним меркам 200 лет назад, а по тем меркам 100 лет до Первой мировой войны. Вот она была учреждена королем Фердинандом VII. И тоже интересно, значит, эмаль для офицеров, значит, красивая медаль, а для солдат серебряная без эмали, она так серенько выглядит. Вот. И довольно-таки интересно, коробочки были специально для этого. И предназначались они для бывших военнопленных, с каких времен считалось. Но это как раз религиозная подсказка, что военнопленные как мученики. И вот они, военнопленные, участники войны за независимость в то время Испании. Вот. И десятилетия спустя, в 900 году, право награждения медалью было распространено и на испанских военнослужащих, попавших в плен в ходе испано-американской войны 1898 года. Ну, понятно, тут с Америкой были расчеты, так сказать. А под занавес этой Первой мировой войны было решение принято вручать эту медаль не только военнопленным, но и раненым. Вот такова ее судьба. Интересно, тут, положим, количество ранений указывалось крестиками, которые, как это сказать-то, диагонально крест-накрест. Не вертикально крест, а диагонально, так сказать, крест-накрест. И красные вышивались по вот медальной части, эти крестики. И три означало три ранения. Вот такие дела. Конечно, на мой взгляд, это очень справедливо, и во многих странах тоже стали к этому делу подходить. Еще пошло потом дальше в Испании, значит, в 1936-1939 году, это 1936-1939, они уже выдавали медали на ленте с двумя красными полосками. Кресты по количеству полученных ранений уже не нашивались. А вот просто так поперечные кресты, значит, означало, что медаль за ранение. Даже при Франко медаль увечному рыцарю такая вот включалась. Что важно для нас отметить, еще очень важно, что эта награда была и для родственников погибших. То есть, естественно, не родственникам погибшим такая медаль, а для родственников погибших. Вот. И там вот это вот было очень ценимо, ну, в этой европейской стране, что родственники погибших за погибшего могли получать, иметь в семье такого рода награду. Это очень-очень для нас важно, потому что, к сожалению, в нашей стране вот этого до сих пор пока нету. если есть, так только так, в период войны кого-то избирательно могли представить посмертно, а в основном-то старались не представлять посмертно. Тоже вот если брать, я посмотрел, тут взял сведения по Австро-Венгрии, это все Первой мировой войны, потому что мы параллельно с вами еще и не должны забывать Первую мировую войну, 100 лет которой в этом году исполнилось. Вот Австро-Венгрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Польша, Румыния, Франция, Эстония, Япония, все вот эти страны так или иначе выделяли раненых особенно, ну и те, которые погибшие там. Вот в румынской армии в 1918 году вели золотистые шевроны, их пришивали в знак вот ранения. Бельгийский король Альберт I 21 апреля 18 года, 1918, тоже ввел шеврон за ранение. Затем, значит, сделали памятную медаль за войну 14-19 года. И туда, тогда же вносились в личные документы сведения о ранении этой бельгийской армии. Довольно-таки интересные там детали такие взять, что тоже отражали медали, если человек был в плену, то это считалось, что натерпелся, настрадался человек, попал в плен. Это совершенно не увязано, еще раз повторяю, вот с той какой-то бесчеловечная идеология, которая была в большевистский период. Я посмотрел, красивый такой медаль, госпитальный знак раненому. Знак, предназначенный исключительно для раненых солдат. Но что это за знак? Довольно любопытный был знак. Этот знак выдавали они, им, чтобы они могли, положим, раненые ходить там по улице или появляться в городке или чего-то. А в то время сильно вылавливали дезертиров, и некоторые попадали без этого знака, как дезертир. Вроде по возрасту, такой, мало ли тут, что ты тут нарядился, притворяясь этим. А когда они показывали этот знак и удостоверение к нему, то таких ребят не захватывали. Вот. И при увольнении за пределы госпиталя, ну, знаете, как это в армии называется, увольнительная записка, вот, человек мог походить в субботу или воскресенье по городу. Вот там таких вот вылавливали, потом, значит, им отдавали. И тогда, когда уже кончался вот госпитальный период, он должен был отдать вот этот знак госпитальной администрации. Этот знак передавали другому раненому. Ну, вот такого рода. Ну, а для отличия военных инвалидов, вот, тоже вот были такие знаки, о которых я уже говорил. И в Португалии, положим, тоже самые инвалиды имели особый знак. Австро-Венгрии медаль за ранение с профилем императора. Тоже вот это редкий такой знак. Ну и любопытный момент. Наши вот противники Австро-Венгрии в то время, мы с ними воевали. Вот. Они в 17 году, 19 августа, учредили медаль такую. Некоторые носили нашивочки на пилотках, ну, это понятно. Выдавали обязательно удостоверение или сертификат, по-разному называется это дело. В Венгрии впоследствии было принято решение создания собственного знака отличия для военных инвалидов. Вот это при адмирале Хорти 31 марта 1931 года, это уже в преддверии Второй мировой войны. Круглый бронзовый значок в виде лаврового венка. И вот я посмотрел, тут видов очень много, так дизайнерски выполнено прекрасно. Это вот и в Германии в то время. И германский знак для раненых, в общем-то, перекочевал и во Вторую мировую войну, с только той разницей, что на каске, там везде была в центре указана каска, скрещенные за каской мечи, вот, и на каске свастика была. Вот это было ранение. И тогда уже отличали, кто был за какой период ранен. Или вот он Адольфом Гитлером, значит, 22 мая 1939 года, такой вот знак нового образца, когда со свастикой, тот, что был вот в Первой мировой войне, Значит, и многие отличали, со свастикой, значит, это свежее ранение 1939 там года, когда они пошли 1 сентября, вот в эту войну ввязались, сделали, вернее, начали войну, Вторую мировую. А если без свастики, то это значит за Первую мировую войну. Так что вот, ну, то же самое можно сказать, если бегло пойти, Польша, Эстония, памятная медаль, вот уж вроде бы Эстония, а вот за свое, свое отечество они выступали-то довольно очень сильно и активно. Значит, в память освобождения Эстонии, и к этому знаку освобождения Эстонии они прикрепляли бантик поперечный, и это означало, что человек был ранен. В Финляндии то же самое, Первая мировая война была. Ну, а теперь, как же в России-то? А в России довольно интересно. Значит, в 1906 году для раненых, 21 января 1906 года, была учреждена медаль в память русско-японской войны 1904-1905 года. Вот уж чего-чего тут, вот я выбрал источники, но я сам держал эту медаль в руках, потому что мой-то дед, о котором я уже как-то говорил в передаче, он был участником русско-японской войны и дожил до 100 лет, в общем-то, образно говоря. И у него как раз было ранение в русско-японскую войну. И вот эта вот медаль была в то время учреждена. И как я вот смотрю, это была медаль, у нее, значит, лента с бантом, значит, количество там ранений, он был тогда был ранен в ногу, и тогда, значит, тут вот сведения, 158 тысяч человек были награждены. И еще любопытно, ранения, положим, Первой мировой войны, ранения, конечно, отмечались. И они и как шевроны, и как отдельные медали, значит, эти были, и отдельные как бы нашивки, все это отмечались в то время. И намечали, чтобы были уже раненые после войны, чтобы были с какими-то наградами, но тут был большевистский переворот, и все это, конечно, было истреблено. Не оказалось ни у кого вот этих медалей, потому что правительство, да, значит, отменили эти вещи, новое правительство. И теперь, положим, какое-то почитание Первой войны для наших россиян того времени, ну, российских воинов, ничего-то не было толком определено. И самое главное, на чем бы я хотел остановиться, Соединенные Штаты Америки, ну и Великобритания, они... Соединенные Штаты Америки в Первую мировую войну предложили армейскую ленту ранения, но потом перешли к другому, все такое, в конце концов, уволенным с почетом из армии, по британскому примеру, в Америке, удостоверились почетного знака, он красивый, это звезда, как на нашу, похоже, полностью пятиконечная звезда, и, значит, это для раненых, которые были вот там, а для погибших сделали известнейшую медаль «Пурпурное сердце». Она была введена приказом военного министерства в 1932 году, 22 февраля, для ветеранов Первой мировой войны. И эта медаль, значит, для погибших, для семей погибших в память воине, который отдал свою жизнь, или получившим ранения. Там они несколько отличия были. Вот. То есть нам, естественно, стоит не просто так выдумывать чего-то, с чем с нами могут и не соглашаться, и стараются отписываться от требований, что все-таки давайте восстановим эту замечательную традицию посмертного награждения. Именно за то, подписан ли, не подписан ли подвиг, определенный свидетелем, как что было, погиб человек, отдал жизнь за общую победу, позвольте его, конечно, наградить. Это было бы как раз знаком патриотического уважения к памяти солдат.
Действительно, адрес. Тема такая очень, да, сложная, проблемная, но так вот, Бог с вашей помощью, ваших организаций, все-таки что-то будет двигаться.
Так наших не слушателей, мы там, которые... Это уже в стране идет, слава Богу.
Давайте остается. Да, назовем адрес для писем и для мнений наших слушателей.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес. Письма, которые я могу получать, ответ на них. Индекс. 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Еще раз повторяю, 620-075 Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик 41 Языкову Алексею Александровичу.
Спасибо вам, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новых встреч.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.